настоящая, красивая, яркая этнолайф. Жизнь с акцентом.
Здравствуйте! Я, Наталья Стрепнева, расспрошу о коврах, с которыми и в пир, и в мир дагестанского искусствоведа Айшат Избагиевну Магомедову, заместителя директора по научной работе Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Саидовны Гамзатовой.
Айшат, ваш музей признан одним из лучших на нашем Северном Кавказе, и вообще считается среди профессионалов, что именно в музее Махачкалинском собрана самая лучшая в мире коллекция декоративно-прикладного искусства дагестанских народов.
Да, действительно, как бы одно из его направлений – это коллекционирование, собирание предметов декоративно-прикладного искусства народов Дагестана. Наша коллекция насчитывает больше 12 тысяч предметов именно вот декоративно-прикладного искусства. И представлены там самые разнообразные виды. Это медно-чеканная утварь, это предметы резьбы по камню, по дереву, керамика Дагестана, которая тоже очень разнообразна. И, конечно, ювелирка, которая больше 8 тысяч предметов в коллекции. Сюда входит и оружие, и как бы пояса, и предметы конкурсы, и, конечно, прекрасные женские украшения, целые комплексы такие. И входят ковры и вышивка, вышивка как шелком, так и золотное шитье, которое было широко
распространено
на территории Дагестана.
О каждом виде вот этого народного искусства можно говорить отдельно, но сегодня поговорим давайте о коврах. Сколько всего ковров хранится и выставляется в вашем музее?
У нас вообще в коллекции ковров и тканей, она объединяет и ковры, и вышивку, и вот предметы костюма, 1152 экспоната. А ковров где-то 457, чуть меньше половины коллекции. Там, кстати, есть не только дагестанские ковры, есть азербайджанские, есть иранские, есть туркменские. И по одному предмету есть даже ковры, молдавский килим у нас там есть и украинский килим.
Замечательно. А можно назвать старейшину вашей коллекции? Вот какой ковер называют самым старым, древним, самым-самым ценным?
По датировке, поскольку у нас есть и датированные ковры, у нас идет самый старый, это вот аварский килим, на котором стоит дата 1868 год. Ну, я так предполагаю, что он был сделан позднее, просто дата была перенесена с более старого ковра. А из недатированных у нас есть замечательный тоже вот аварский килим как раз, который, скорее всего, относится к середине 19 века. Вот судя по цвету, по технике, по орнаменту, он такой старый.
Айшат Избагиевна, сейчас минуточку, вот буквально на пару фраз назад. Один из ковров датирован, но вы подозреваете, что надпись перенесли. Это что такое, подлог?
Это не подлог, но это сомнение мое как бы есть, поскольку по цветовой гамме и по орнаментальному решению он немножко такой, как бы, он не выглядит таким старым. Но, может быть, я и ошибаюсь.
Зачем автор, мастерица или кто там, купец-продавец, который реализовывал этот ковер, меняли дату?
Могли перенести дату со старого ковра, который, возможно, нравился, сделать похожий новый, перенести на него эту дату. И потом в Дагестане всегда было глубокое уважение к мусульманской культуре и к арабские как бы надписи, арабский язык, они также пользовались у жителей большим уважением. И поскольку и образование как бы получали на арабском, то очень часто в старых коврах, где-то до 20-х годов, до революции, в общем, можно увидеть датировку на арабском, вот именно на арабском, и какие-то надписи. Либо это имя бывает владельца, либо это действительно там целая как бы фраза, что ковер принадлежит тому-то.
О как, то есть ты заказываешь себе ковер, то есть ты не выбираешь себе готовый ковер, а ты заказываешь себе ковер по каким-то там, не знаю, размерам, потребностям, не знаю, цветам интерьера твоего дома, да еще и сразу там надпись носится. И именно не имя мастерицы, да? Не торговые марки.
Чтобы там написали либо твое имя, там и мужские имена могут встречаться. Вот, либо там написали что фразу, что ковер принадлежит тебе. Так.
Интересно. Скажите, а нынче-то в Дагестане не принято таким образом ковры помечать, нет?
Знаете, вот в советский период была такая история. В Казбековском районе в селении Кубар была открыта ковровая фабрика. И на ней ткали небольшие ворсовые ковры, такие симпатичные достаточно. И вот у них традиция была, они сверху и снизу вставляли какие-то надписи. сверху, допустим, имя, а внизу дата рождения. И причем, я же говорю, там у них тоже мужские имена могут попасться, то есть там мастерица либо там кому-то из своих делала этот ковер, либо свое имя она может поставить и внизу дату рождения. Так что такая традиция у них была. И, кстати, по этим как бы надписям их ковры легко узнаваемы.
Теперь уже, да, для вас, искусствоведов.
Да. Когда я вижу это, я уже знаю, что это у них делали. У них как-то это было очень популярно. Ну, фабрика, к сожалению, закрылась где-то ближе к 90-м. Я думаю, в 90-е она уже не работала. А, в принципе, где-то, ну, наверное, 60-е, 70-е, может быть, 80-е еще они составляли эти надписи.
Вообще весь Дагестан ковры уважает? Это вот такое вот, ну не знаю, повсеместное веяние и тонкое чутье, что ли, вот этого вида?
Повсеместно, конечно, невозможно дом представить без ковра, какие бы новомодные сейчас течения не были, и скандинавский стиль там, и, я не знаю, оформлять интерьер дома в стиле гостиничного номера, все равно ковер всегда присутствует. Это такая традиция, укоренившаяся на генетическом уровне, что ковер утепляет пол, украшает жилище, он утепляет стены. Как говорится, ковровые изделия у нас и на диваны раньше активно стелили небольшие ковры, закрывали как бы диваны от протирания, от того, чтобы они пачкались. Ковровые подушки делают. То есть ковер в доме на полу хотя бы он должен присутствовать. Это создает в доме уют, утепляет дом, и красиво бывает. Дом бывает более теплым, а не таким каким-то холодным, как говорится, приходишь в обстановку. А тут ты в дом приходишь именно.
Ну, раз уж вот на эту тему переключились, изначально все-таки ковер для чего был? Для утепления?
Ну, конечно, первое его свойство – это утепление, утепление пола, утепление стен жилища. Второе уже, конечно, украшательство и защита дома.
Защита какая? Это уже не, собственно говоря, да, там тебя не проткнут копьем, а гораздо более тонкие материи, я так понимаю, да?
Ну да, как наши ученые пишут, на коврах всегда присутствовала защитная символика, то есть и крестики как бы, и ручки, вот эти самые разнообразные элементы, которые считались защитой, оберегом таким, они изображались на коврах, и, соответственно, ковер не только украшал дом, но он и защищал. Но еще не забывайте, что ковер-то использовался и в обрядах еще, и в погребальном обряде, и на свадьбе ковер присутствовал, так что у него таких функций было
если
много.
Можно, тогда давайте вот так поподробнее. Ковер от рождения до вот уже даже смерти получается. То есть, выхожу замуж, у меня должен быть свой ковер в дом?
Во-первых, ковер входит, да, в состав приданного. То есть, когда молодая приходит в дом, она вот ей выделяется помещение, которое она должна украсить тем, что она принесет с собой, своим приданным. На полу, на стене, как бы полагалось вешать ковры. Ну, сейчас молодежь современная, как бы, настенные ковры не вешает. Уже много лет у нас, наверное, с 2000-х ковры перестали вешать на стену. Но пол у нас стараются украсить хорошим. Причем сейчас вот именно возврат идет к старым технологиям, к старым цветам и рисункам. И стараются найти ковры из натуральной шерсти, натурально окрашенные. Хорошая работа, чтобы была тонкая такая, качественная. И ковер на полу должен быть в доме. Когда девушка выходит замуж, и как бы в доме, ее сажают на красивые ковры во время этого празднества. На них она садится вместе с подругами. Когда человек умирает, раньше как бы традиция была покрывать его ковром, когда его несут хоронить на кладбище. И если мы вспомним могилу Рудольфа Нуриева, у него как раз вот надгробие выполнено
в виде
восточного ковра, да, который покрывает вот его могилу. Он, кстати, был известным коллекционером. И, по-моему, это его как бы желание было, чтобы его надгробие было сделано, вот его любимый ковер как бы был изображен на его надгробии.
Так, потом... значит, последний путь тебя провожает, но он вместе с тобой в землю уходит или нет? Или этот ковер?
Нет, его, конечно, снимали, потом передавали родственникам, кто шел.
А вот я слышала еще, читала где-то или вот в разговорах, а возможно даже с вами, что иногда ковром свадебные столы застилали. Это разве удобно? Или здесь мы говорим уже о каком-то безворсовом? Варианте.
Это безворсовый вариант, конечно. Это у нас в Дагестане есть такой ковер Супрадум. Благодаря нашему исследователю Фаруку Муртузалевичу Дебирову выяснили, что название его связано с тюркским словом «сюфря», что значит «скатерть». А у нас в языках сохранилось вот это тюркское слово «софра» – «скатерть». То есть, если переводить, получается «скатерть дум». То есть, этим ковром покрывали столы, скорее всего, во время каких-то мероприятий. Он очень тонкий, несмотря на длину там до 5 метров, он очень тонкий, он не широкий, где-то 1.5 метра ширины у него. Его длина позволяла не только вешать его на стену, но и покрывать какой-нибудь узкий длинный стол. И очень богато украшенный ковер. Конечно, это один из красивейших ковров в Дагестане. Но, к сожалению, как говорится, в начале 20 века перестали его уже делать. И каждый такой вид ковра – это, конечно, раритет уже.
Этнолайф. Жизнь с акцентом.
Напомню, о дагестанских коврах я, Наталья Стребнева, говорю со знатоком вопроса, дагестанским искусствоведом Айшат Магомедовой.
Ну вот мы с вами уже тут вот с этими терминами, специальными названиями говорим ворсовый и безворсовый, а вообще какие ковры есть в дагестанском ассортименте, скажем так? Ну вот супрадум мы уже себе галочку поставили.
Да, килим. Это ковер килим, это безворсовые ковры двусторонние, то есть выполнены техникой полотняного переплетения, но со своими нюансами. Вот таких безворсовых ковров в Дагестане несколько видов. Есть простые полосатые паласы, есть килимы аварские, кумыкские, которые называют дум или давагин. Есть килимы с зазорами, то есть в предкачестве там так поворачивается узорная нить по вертикали, что если на просвет смотреть, по вертикали там очень много зазоров получается. Такие у нас просто килим называются ковры. И безворсовые есть супрадумы, и безворсовые есть сумахи. Но сумахи — это ковры напольные, и они односторонние. Это то, что выполняется в килимной технике, близкой к ней. Есть еще ковры комбинированной техники, это циновки, которые ткутся из осоки и шерсти. Там две техники, как бы килимная и, ну, наподобие сумаховой техники.
Они или из осоки, или из шерсти, или они, вот, собственно, одно изделие собой, вот этот вот и растительный, и животный.
Это одно единое изделие.
Ну, да. Так.
Вот представьте такой золотистый фон ковра, а на нем темно-красные медальоны, даже не орнаменты, медальоны. Так. И оранжевый бордюр с растительным таким волнообразным рисунком. Вот
и
эти красные медальоны.
И
бордюр из шерсти, а все поле из осоки.
А зачем так? Это что, шерсть экономили? Или у него какая-то особая прочность?
Во-первых, ковры очень прочные. Что бы ни говорили, там, солома и все такое, правильно сделанные ковры, они очень прочные. Причем они там ценились на уровне чисто шерстяных, вот полностью шерстяных ковров, и в комплект приданого они входили. И делать их достаточно трудно, потому что там надо, во-первых, собрать эту траву, потом ее надо высушить правильно, потом при качестве ее кидают в кипяток. Вот эти ленточки из травы кидают в кипяток на 5 минут, держат, вытаскивают и начинают плести. Если передержать, нитка становится деревянной, ничего не соткешь. Там есть свои нюансы, но они очень удобные в том плане, что они и прекрасно стираются, эти циновки, они у нас чипта называются. И пользоваться ими, как говорится, спокойно можно, как обычным ковром. И это экологический продукт, который без химии, без ничего, натурально окрашенная шерсть и солома, и также хорошо утепляют. Сейчас, конечно, не делают. В принципе, последние циновки, которые я видела, это, наверное, конец 80-х, может быть, начало 90-х.
А в каком состоянии эти ковры, которым вот уже лет 40?
Ну, прекрасном. Там единственное, конечно, могут немножко они потереться. Могут быть уголки чуть-чуть как бы потрепаться там, сыпаться, но не сильно. Мы их реставрируем, и наши реставраторы следят за состоянием сохранности. Но, в принципе, циновки выполнены в 80-е годы. Мы их вот пару раз стирали, несколько циновок, которые как бы требовали очистки. Они прекрасно постирались, ничего с ними не случилось. Стирали холодной водой, хозяйственным мылом, вот как полагается. Высушили в тени. То есть плотное ткачество, действительно плотное ткачество, закрепление краев, все позволяло циновкам сохраняться очень долго. И, видимо, правильная обработка вот этой соломы, то есть ее высушивание, потом ее чуть-чуть подержать в кипятке, вот это и давало ей ту крепость, которая не позволяла рассыпаться.
Айшат, а любая трава подойдет для изготовления такой циновки, или это какие-то особые горные травы нужны?
называют осоку, и еще есть такая трава, называется рогоз. Она растет как раз в такие места болотистые, вот ее собирали как раз там и высушивали, рвали на ленточки, высушивали, собирали в эти метелки до определенного момента держали, а когда начинали ткать, как я уже сказала, кидали в горячую воду эти ленточки из метелки и ткали.
Спасибо большое про циновки, прям было очень интересно. А что касается лохматых ковров, я знаю, что есть у вас такие коврики, которыми даже дразнят тех, у кого прическа не слишком аккуратная.
Да. Они у нас называются цаха или гуч у разных народов. Вот, и выполнены в комбинированной технике. У них основное поле начинается с ткачества обычным, ну, килимным, полосным плетением, а потом, допустим, сантиметров через 7-8, там по-разному идет, делаются узлы, и выпускается длинный ворс. И он настолько длинный, что он перекрывает гладкие ряды, и когда мы смотрим, допустим, на ковер с лица, видно ощущение, что он весь такой лохматый, мохнатый получается. А с изнанки он выглядит как палас, и как бы там через какое-то расстояние у него встречаются узлы, и все. Ковер цаха носит название, и мне рассказывали, что его стелили в мечетях. Ну, второе использование, что его стелили как бы перед очагом. И говорили, что если человек небритый такой, лохматый, нечесанный, он говорит, вот лохматый, как мечетская цаха. То есть вот такое выражение есть.
А вообще, если в Дагестане куда-нибудь вот рвануть за коврами, это в какое место вы рекомендуете сейчас поехать?
У нас в Манасе есть по четвергам базарчик такой проходит, как антикварный рынок. И, в принципе, можно и цаху купить, и люди, каждый находит то, что ему нравится. И керамику, и медные вещи можно найти, и резное дерево.
А вот Дербент, он как точка когда-то там шелкового пути, он не был каким-то сосредоточием мастериц и мастеров по поводу ковроткачества?
Конечно, Дербент издавна считается ковровым городом, поскольку там, во-первых, и национальный состав очень пестрый. И иранцы, и азербайджанцы, и дагестанские народности с южного Дагестана, табасаранцы, лезгины, и таты живут. То есть там очень пестрый национальный состав, но регион всегда славился своими коврами. И там была хорошая ковровая фабрика, которая тоже славилась, снабжала весь Дагестан своими коврами. И у них была традиция на стену Дербентской крепости в определенные дни там вывешивать ковры, которые готовятся на продажу. И, кстати, многие художники как бы запечатлели эту традицию. Я сама застала этот день один раз, прошлась около Дербентской крепости, и там висели вот сумахи, которые выставили хозяева на продажу.
Да, наверное, колоритное зрелище, да, вот эти вековые
камни. Очень. На желтой стене бордовые ковры, такие коричневато-красные, это было очень красиво.
Ну, здорово. Слушайте, а какие у вас народы чем-нибудь еще таким особенным отличились? Ну, поняла, вот аварцы, они себе такое там тяжелое, лохматое, тепленькое изобрели. А почему нагайцы именно на войлочных коврах решили остановиться? Это потому, что в пути все время было, и некогда вот тратить время долгое на то, чтобы ткать? Или нет? Или это какое-то особое свойство у таких нетканных овальных ковриков?
Скорее всего, да. Во-первых, войлочные ковры считаются, что это древнейшие ковры, поскольку в археологических находках как раз древних поселений находят фрагменты шерстяных подстилок. И этот ковер, он же не требовал там станка, сидеть там днями. Там, допустим, сделать хороший ворсовый ковер, это не меньше года надо.
А еще, чтобы вы представляли, это какого размера ковер, вот примерно год делаем?
На станке обычно, на станке. Допустим, 3 на 1.5, средний
Хорошо.
Ковер.
Хорошо, да, так, понятно.
Да. Ага. Вот, супрадум, который 5 метров достигал, я когда спрашиваю, у женщин в этом районе, они говорили 1-1.5. Во-первых, нужна шерсть. Шерсть надо постирать, вычесать, сделать из нее нитку. Нитку надо скрутить, чтобы она была очень тонкой на основу. Шерсть, которая пойдет на узор, на орнамент, она должна быть окрашена, а в супрадуме там огромное количество цветов. То есть это все занимает какое-то время. И потом уже как бы мастерица садится за станок, натягивает основу и начинает ткать. Вот. В войлочных коврах немного легче. Там, во-первых, шерсть настолько идеально не очищалась. Там могла, ну, немножко с мусором, скажем честно, идти шерсть. Вот. Ее раскладывали на какой-то циновке, на паласе, ворохом. Ее смачивали кипятком, заворачивали этот палас и начинали мять. И вот шерсть уменьшалась в 3-5 раз. Когда она стала таким тонким слоем, как одеяло, допустим, у нагайцев этот вот лист, он вышивался разнообразными узорами, характерными чисто для них. Там это и родовая какая-то символика, родовые там ги, это и древо жизни. То есть все такое очень архаичные элементы, все такое очень чисто традиционное, без новшеств. И слушайте, после этого вот, да, ковер считался уже, когда он так вышится, он готов, и можно было пользоваться.
Кстати говоря, жизнь дольше у какого ковра? У такого валеного или тот, который соткут?
Тканный, мне кажется, больше держится, потому что все-таки за ним больше ухаживают, чем за войлоком. Войлок, да? Ковер, ага, больше, конечно, напольный, хотя и есть случаи, когда его вешали на стену. И войлок – это же шерсть, и она не до конца иногда бывает очищена, потому что вот я на своей практике, как говорится, видела. И на ней быстрее моль заводится. За такими коврами надо, как говорится, глаз да глаз.
А вообще вот такая любовь к дагестанцев, к коврам, она как-то выражается, ну, не знаю, может быть, в каких-то там совершенно не ковровых, казалось бы, там, предметах быта, сувенирах. Вот коврик под мышку. Мышка компьютерная, я имею в виду. Есть, ага, ли такого рода изделия, там, может быть, что-то придумали? Водители не используют ли такие накладочки, не знаю, накидочки на сиденьях в виде ковров каких-то в ваших традиционных дагестанских?
Вообще была такая традиция в советские годы, именно на наших ковровых фабриках делали такие небольшие коврики, это вот как накидки на кресло, там на сиденье в машину делали. Потом у нас делают до сих пор, можно встретить сидушки. То есть, угу, на стулья квадратики такие в ворсовой технике, сидушки, которые защищают стулья от протирания. Это делают до сих пор. Вот. А сейчас у нас есть такие энтузиасты, работают в нашем музее, реставраторы по коврам. Девочки наши, они делают сумки в ковровой технике. Традиция носить сумки ходжина, она старая. Они делают современные сумки в ковровой технике, очень модные такие стильные сумки. Они же делают ковровые подушки, то есть, ага, используют либо безворсовый ковер, часть безворсового, либо ворсового ковра, и делают диванные подушки разных размеров. Одна наша девочка, как раз наш реставратор, она даже сделала техники супродума, она соткала из шелковых ниток браслет и серьги.
О, наверное, да, это очень эффектно.
Это очень эффектно смотрится, сейчас экспонируется в Белгороде.
В Белгороде?
Вдохновленные ковров, да.
Здорово, да, ваши ковры любят, и в Тулу ездят, да, где только не бывает.
Да.
Хорошо,
да.
Так возвращаясь, вот я уже упустила слово, забыла, как это называется, сумка из ковра?
Курджин.
А как он выглядел? Это что такое? Это как, не знаю, как вот на ишака закидывают, когда так только человек на себе несет,
ну да,
да,
это сумка с двумя карманами, которую вы, ага, можете перекинуть
плечо,
через,
да,
плечо. Один,
ага,
карман спереди, другой сзади. Чуть побольше, они использовались для осла, ну, для ослика, для ишака, либо на лошадь накидывались. Mm-hmm. Вот. А люди носили либо маленький ходжинчик через плечо, либо сумку, которую называли торба.
Ну, торба, это понятно, вот, как мешочек затянутый,
да?
А торба как какое отношение к коврам имеет? Тоже что-то?
У нас есть тоже, вот она тоже выполнялась в такой технике сумаховой, параллельно с паласной, вместе в комбинированной технике. Вот, потом эти сумки делали техники супродума и украшали таким же рисунком. И, угу, как бы люди носили, довольно популярно было, скажем так.
В мире дагестанских ковров нас сопровождала Айшат Избагиевна Магомедова, заместитель директора по научной работе Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Саида Нагамзатовой. И я, Наталья Стребнева, прощаюсь с вами до следующих подробностей из «Жизни с акцентом». Всего доброго!